Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 23 декабря. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Далее о работе общественной приемной. Затем потребительский кооператив «Весна», победитель по итогам районных соревнований. Продолжит наш выпуск рубрика «Календарь Победы», в завершение реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. На поддержку малого и среднего бизнеса Тюменской области выделено 190 миллионов рублей. 126 предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку областного правительства в 2016 году. Это дало им возможность создать новое производство и существенно усилить действующий бизнес. Этот факт на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Улучшение предпринимательской деятельности было и остается приоритетным направлением в работе правительства области, сказал он. Сейчас отмечается высокая потребность бизнеса в кредитных ресурсах, которые необходимы для открытия производства. При этом их стоимость на протяжении последних лет остается достаточно высокой. И это, конечно, создает большие проблемы бизнесменам. Правительство, несмотря на все сложности, не отказалось от ключевых форм поддержки предпринимательства в текущем году. Мы продолжили субсидирование части затрат на развитие лизинга оборудования. Объем финансирования в 2016 году составил 190 миллионов рублей, в том числе 57 миллионов рублей на эти цели привлечено из федерального бюджета. С 2014 по 2016 годы было выдано 58 займов на реализацию новых проектов малого и среднего бизнеса под 7% годовых. Работа с молодежью создает фундамент для развития бизнеса в Тюменской области. Молодежь нужно учить основам предпринимательства, и правительство Тюменской области активно этим занимается. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В этом году мы продолжили обучение основам предпринимательства, в том числе в рамках программы «Ты предприниматель», которую реализуем совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, отметил он. Участие в этой программе, убежден губернатор, это реальная возможность усовершенствовать свою бизнес-идею, получить базовые знания и навыки для того, чтобы открыть свое дело. Многое делается и для развития сельского предпринимательства в регионе. В этом году прошел цикл семинаров, мастер-классов «Школа фермеров». Ее участники рассматривают вопросы государственной поддержки, учатся разрабатывать бизнес-план. Также обсуждается создание современной фермы с нуля. Проблема выбора пород коров, ветеринарного ухода за животными, управления рационом, рассказал Владимир Якушев. Проект будет продолжен и в 2017 году. Жителям области помогают определиться с перспективными профессиями. Около 32 тысяч жителей Тюменской области получили профориентационную помощь от сотрудников службы занятости в 2016 году. Из них 804 человека с инвалидностью, 918 граждан старшего возраста и более 21 тысячи несовершеннолетних жителей региона. Вопросами самоопределения часто задавались и люди, желающие поменять профессию. Такие данные на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс Урал» и «Тюменская линия» привел начальник управления занятости Департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов. Обычно сначала нужно выяснить причину, почему теряется профессия. Мы советуем пройти бесплатное тестирование у наших психологов, чтобы выбрать сферы профессиональной деятельности. Это носит рекомендательный характер. Потом мы формируем перечень подходящих специальностей и предлагаем курсы. У нас хороший спектр профессиональных учебных заведений с прекрасным оснащением. При этом учитываются тенденции на рынке труда. Например, если человек выбрал профессию электрика или сварщика, мы сразу указываем количество вакансий и зарплату. Заработок по этой специальности приближается к среднему или превышает средний, отметил Вадим Самсонов. Молодежи определиться с профессией помогают несколько масштабных мероприятий, которые проводятся в области. 15 тысяч человек посетили в 2016 году акцию «Моя профессия, мое будущее» и узнали о востребованных рабочих и инженерно-технических профессиях. 7 тысяч школьников приняли участие в акции «Летний лагерь. Территория профориентации». Ребята участвовали в интерактивных играх, тренингах, профессиональных пробах, мастер-классах, побывали на предприятиях. Более 400 подростков посетили профориентационный фестиваль «Профи буду я» в Тюмени. Для молодых людей провели интерактивную ярмарку рабочих мест и мастер-классы. Около 1000 жителей области с инвалидностью стали участниками декадника «С надеждой на будущее», посетив мастер-классы, тренинги, консультации по профориентации. К участию в профориентационных акциях подключились крупные работодатели «Сибурхолдинг», «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», «До Красный Октябрь», «Тюменская домостроительная компания», «Сибнефтепровод», «Суэнко», «Леруа Мерлен» и другие. Узнать о перспективных профессиях и пройти профессиональные пробы жители области могли в Центре профессиональной ориентации на базе Центра занятости населения, где создано 30 профориентационных модулей. У нас есть тренажеры, позволяющие виртуально управлять Суперрайд 100 и комбайном. Можно смоделировать элементарные вещи мехатроники, робототехники. Можно попытаться создать что-то на 3D-принтере, просто посмотреть различные направления, пощупать руками макеты. Мы подкрепляем теорию практикой. Это дает первичное представление о профессии, пояснил Вадим Самсонов. По его данным, на учете в Центрах занятости состоят более 4000 человек. Число вакансий превысило 25 тысяч. Сообщает агентство «Тюменская линия». Это были областные новости к другим темам. О работе общественной приемной. Местная общественная приемная партии «Единая Россия» является одним из важнейших каналов взаимодействия с населением, которая помогает оказывать практическую помощь и содействие каждому, кто в ней нуждается, выявлять и отслеживать социально значимые негативные тенденции и находить пути их решения. О работе общественной приемной нам рассказала Татьяна Агишина, заместитель главы администрации Абатского муниципального района.
Местная общественная приемная на территории нашего района действует на протяжении уже многих лет. И с ноября 2015 года руководителем местной общественной приемной являюсь я, заместитель главы Абатского района Агишина Татьяна Анатольевна. Прием я веду по средам, каждую среду с 9 до 12 часов. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент люди все-таки знают о том, что такая приемная существует. И ежегодно у нас обращается в среднем по 25-30 человек. За 2016 год, за 11 месяцев, в местную общественную приемную партию «Единая Россия» обратилось 37 человек. В этом году, в связи с 15-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 21 ноября по 1 декабря текущего года была объявлена декада приема граждан. На территории нашего района прием осуществлялся в местной общественной приемной в течение 4 дней, а также дополнительно было организовано 6 площадок на территориях сельских поселений. На территориях сельских поселений прием граждан осуществлялся силами глав сельских поселений и депутатов дум сельских поселений. За декаду приема граждан в местную общественную приемную обратилось 25 человек. Если мы посмотрим проблемы, которые сегодня интересуют людей, то, конечно, нужно сказать, что на первом месте стоят вопросы, касающиеся жилья. Также на втором месте это у нас вопросы, которые затрагивают сферу жилищно-коммунальных услуг. Особенно много вопросов поступает по тарифам и по их формированию. Много обращений было по благоустройству. Эти обращения связаны и с освещением улиц, и со временем освещения. И сейчас сезонно очень много вопросов поступало по расчистке дорог. Также был один вопрос по связи, один вопрос был по материально-техническому обеспечению учреждений спортивной направленности. За последние 5 лет, наверное, впервые у нас вновь появился вопрос по сфере образования. За последних 5 лет по образованию у нас обращений не было. Ну и вопросы обеспечения и социальной защиты населения, также было 2 обращения. Из 25 обращений 18 были решены положительно, это 72%. Также было дано два ответа консультации. В этом случае даются разъяснения действующего законодательства. Люди не всегда знают у нас, как действует та или иная норма закона. И 5 обращений было переадресовано в другие ведомства с целью получения более детальных ответов. На сегодняшний день эти обращения находятся еще в работе, но до конца текущего года все граждане получат ответы. Если мы посмотрим по категориям обращающихся, то нужно сказать, что из 25 человек, 11 человек – это были граждане пенсионного возраста. 10 человек относятся к категории «работающие» и 4 человека из категории «безработные». Возрастной состав обращающихся, собственно говоря, уже вытекает из информации о социальном статусе. До 35 лет обратились 2 человека, в возрасте от 36 до 55 лет 11 человек и в возрасте 56 лет и старше 12 человек. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, я также хочу еще раз сказать, что местная общественная приемная партия «Единая Россия» работает круглый год. Еще раз обозначаюсь о том, что приемы проводятся еженедельно по средам с 9 до 12 часов. Также с вопросами можно обратиться по телефону 41-7-24.
О работе общественной приемной партии «Единая Россия» рассказала Татьяна Агишина, заместитель главы администрации Абатского муниципального района. Потребительский кооператив «Весна» – победитель по итогам районных соревнований. В Абатском районе немало субъектов предпринимательской деятельности. Среди них устойчивую позицию занимает снабженческий обслуживающий потребительский сельскохозяйственный кооператив «Весна», оказывающий населению района услуги по закупу и реализации мяса, по производству мясных полуфабрикатов, а также заготовке кормов для личного скота селян. О том, как развивается предприятие, мы сегодня беседуем с руководителем Александром Першиным.
Начинался оказание услуг населения. Заготавливали сено, транспортные услуги оказывали. Потом начали заниматься потихоньку мясом, сделали сертификацию мяса, начали со школами работать, с садами. Все, потом технику поднабрали.
А технику как брали? Наверное, помощь была государственная или кредиты?
Да, помощь государства была, а потом уже дальше, что надо было, набирали в кредиты.
Так. Какая у вас сейчас техника?
5 трактора, машины. 5 машин арендуем, землю возим.
Еще землю перегной будете?
Да.
В кооперативе занимаются оптовой торговлей мяса в северных городах Тюменской области. В зимний период времени поставляют заказчикам от 15 до 20 тонн абатского мяса.
Закупаем у населения мясо в нашем Абатском районе. Сами ходят, везем в Тюмень, везем в Сургут, везем в Артовск, везем в Ангипас, Мегион, в Излучинск, в Нижний Артовск.
И там вы его на рынках реализуете?
На рынках, на ярмарках, везде.
По словам Александра Михайловича, покупатели понимают, что мясо, закупленное у участников, чистое и без всяких химических добавок. Животные выращены в домашних условиях.
Закупаем все свинину, говядину, баранину, утку тоже все берем, кроликов.
Кооператив «Весна» тесно сотрудничает с магазином «Гурман», где руководитель – жена Александра Першина Татьяна Анатольевна. В здании этого магазина работает цех по переработке мяса и изготовлению мясных полуфабрикатов. Ассортимент продукции разнообразен – пельмени, котлеты, мясной фарш, наборы для холодца, вырезка для гуляша и многое другое, продолжает индивидуальный предприниматель Татьяна Першина.
Мясо свежее идет у нас. Но у нас охлажденка, мясо идет только в первый день или по заявкам. Что заявки мы берем у населения, кто нам заказывает. А так идет сразу заморозка. Работник разделывает мясо, там уже по категориям мясо идет. Допустим, вырезка, экстра, там свинина для запекания идет, рагу из свинины и там суповые наборы. Ну, все как бы по категориям. Разделывается мясо и готово уже сюда нам подается. А мы уже здесь продаем. Люди уже понимают, что мясо хорошее, крестьянское мясо. Выращено в домашних условиях, мясо экологически чистое. Там без лекарств, без всего оно уже. Конечно, она закупочная цена дороже. Люди приходят уже, кто понимает, они говорят, конечно, лучше дороже мясо взять.
У вас уже на наследие покупатели?
Да, у нас свои покупатели постоянно есть. Заявки делают.
А по итогам районного соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Абатского муниципального района за 2016 год коллектив снабженческого обслуживающего потребительского сельскохозяйственного кооператива «Весна» награжден почетной грамотой главы района и денежной премией. Мы поздравляем тружеников кооператива «Весна» с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов на благо района. Рубрика «Календарь Победы». Мы продолжаем рубрику о памятных датах военной истории Российского Отечества. 24 декабря 1943 года началась одна из масштабных в Великой Отечественной войне Днепровско-Карпатская стратегическая операция. Сегодня об этом событии расскажет директор Арбатского краеведческого музея Ольга Коновалова.
С 24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция. В рамках этой стратегической операции были проведены 11 наступательных операций фронтов и групп фронтов. Житомирско-Бердичская, Кировогородская, Корсунь-Шевченковская, Никопольско-Криворожская, Ровно-Луцкая, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Баташанская, Березниговато-Снегиревская, Полесская, Одесская, Тергу-Фрумосская. Летом, осенью 1943 года советские войска заняли всю левобережную Украину. В ходе битвы за Днепр захватили стратегические плацдармы на правом берегу Днепра, что создало благоприятные условия для последующего наступления на правобережной Украине. По плану, который сложился к декабрю 1943 года, Первый Украинский фронт ударом от Киева на Могилев-Подольский должен был разгромить северное крыло группы армий «Юг», а остальные три украинских фронта должны были ударами с трех направлений окружить и уничтожить Никопольско-Криворожскую группировку немецких войск. Однако, к концу декабря в план были внесены изменения, согласно которым Второй Украинский фронт должен был главными силами наступать на Кировоград-Первомайск, приняв участие в окружении северной группировки совместно с Первым Украинским фронтом. Войскам 3-го и 4-го украинских фронтов ударами по сходящимся направлениям на Никополь, Нововоронцовку предстояло разгромить Никопольско-Криворожскую группировку немецких войск, развить удар на Николаев, Одессу и освободить все Черноморское побережье. В дальнейшем 4-й украинский фронт должен был переключиться для действий в Крыму. 24 декабря 1941 года часть сил 1-го Украинского фронта перешла в наступление в общем направлении на Винницу. 25-28 декабря наступление перешли войска, наносившие вспомогательные удары севернее и южнее главной группировки немецких войск. Наступление в первые дни развивалось довольно успешно. Армии фронта продвигались по направлениям, расходящимся на запад, юго-запад и юг. 4-я немецкая танковая армия не смогла сдержать натиск советских войск и, понеся тяжелые потери, отступала. 31 декабря 1943 года советскими войсками был взят Житомир, 3 января – Новгород-Волынский, 5 января – Бердичев, 10-11 января – передовые части 38-й, 40-й и 1-й танковой армии вышли на подступы к Виннице, Жмеринке, Умани и Жашкову. Нанесли поражение 6 дивизиям противника и глубоко охватили левый фланг группировки немцев, которая все еще удерживала правый берег Днепра в районе Канева. Для восстановления положения на этом участке фронта командующий немецкой группой армии генерал-фельдмаршал Манштейн вынужден был принять срочные меры. Против 1-го Украинского фронта было сосредоточено дополнительно 10 пехотных и 6 танковых дивизий. Стянув район Винницы и Умани крупные силы, немецкие войска 11-12 января нанесли 2 контраудара, в результате которых советские войска вынуждены были приостановить наступление и отступить на 35-50 километров. 5 января 1944 года перешел в наступление 2-й Украинский фронт, главными силами нанося удар в юго-западном направлении на Первомайск и силами двух армий в северо-западном направлении на Шполу. Через 2 дня наступления войсками фронта ценой больших потерь удалось прорвать сопротивление немцев и продвинуться на глубину более 20 километров, охватив противника в Кировограде. 8 января Кировоград был взят советскими войсками, но завершить окружение противника из-за отставания стрелковых дивизий так и не удавалось. В последующие дни войска 2-го Украинского фронта продолжали развивать наступление в северо-западном направлении, чтобы соединиться с 1-м Украинским фронтом и отсечь группировку немецких войск на Каневском выступе. Однако добиться этого не удалось, и 8-й механизированный корпус, направленный по тылам противника в северо-западном направлении, в упорных боях потерял почти все свои танки, а действовавшие в этом направлении 4-я гвардейская и 52-я армия продвинулись на 40 километров, но не достигли назначенного им рубежа. Они были остановлены переброшенными сюда 3 танковыми немецкими дивизиями. 16 января войска фронта перешли к обороне. К середине января наступательные возможности 1-го и 2-го украинских фронтов были в значительной мере исчерпаны. Их усилия сосредоточены на отражении сильных контрударов немецких войск. Для продолжения наступления фронты получили пополнение. В 1-м украинском была создана новая 6-я танковая армия. Вместе с 27-й частью сил 40-й авиационной поддержки 2-й воздушной армии они составили ударную группировку 1-го украинского фронта. Ударную группировку 2-го фронта составили 4-я гвардейская, 53-я армия, 5-я гвардейская танковая армия при авиационной поддержке 5-й воздушной армии. 24 января ударные группировки советских фронтов перешли в наступление. Довольно быстро прорвали оборону противника и устремились навстречу друг другу с целью окружения немецких войск. Немецкое командование попыталось контрударами остановить части противника. 27 января 4 немецкие танковые дивизии ударами с юга и с севера отсекли главные силы 5-й гвардейской танковой армии, тем самым закрыв брешь в своей обороне. Однако, несмотря на это, отрезанные танковые соединения советских войск продолжали наступление. И 28 января они встретились в районе Звенигородки с передовыми частями 6-й танковой армии. Окружение Корсунь-Шевченковской группировки завершилось. 11-я и 42-я армейские корпуса, 10 немецких дивизий бригада оказались в котле, который немцы назвали «Маленький Сталинград». К 3 февраля были образованы внутренние и внешние фронты окружения. Командование группы армии «Юг» предприняло усилия по спасению окруженных войск, перебрасывая сюда танковые дивизии с других участков фронта. 8 февраля советское командование предъявило окруженным войскам ультиматум о капитуляции, который противник отклонил. 11 февраля немецкие войска предприняли решающее наступление на внешнем фронте окружения, пытаясь соединиться с пробивающимися к ним войсками из окружения. И к 17 февраля сражение завершилось. Согласно советским источникам, немецкие потери в окружении составили 55 тысяч человек убитыми и 18 тысяч плененными. Одновременно с наступлением на Корсунь-Шевченковском войска правого крыла 1-го Украинского фронта под руководством Ватутина провели наступление в направлении Ровно. Лесисто-болотистая местность и сильная распутица создали крайне тяжелые условия для наступательных действий в этом районе. Несмотря на это, 13-я и 60-я армия перешли в наступление, которое развивалось довольно успешно. В 50 километрах севернее участка прорыва действовали 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса, которые в первый же день наступления углубились на 50 километров расположения противника, сплошной обороны у которого в этом районе не было. И в ночь на 29 января кавалерийские корпуса, пройдя по бездорожью лесными тропами и болотами более 100 километров, повернули на юго-восток и оказались в тылу немецких войск, оборонявших Ровно. С востока на этот город наступали войска 13-й армии, преодолевшие слабую оборону противника также в первый день операции. 2 февраля кавалеристы внезапным ударом овладели городами Луцк и Ровно, и скрытый маневр кавалерийских соединений по тылам противника оказался эффективным способом борьбы в условиях Полесья и при активной помощи партизанских отрядов, действовавших в этом районе, позволил достичь крупного оперативного успеха. В боях за Шепетовку советское наступление развивалось не так успешно. Только 11 февраля 60-я армия овладела Шепетовкой. К исходу этого дня войска правого крыла 1-го Украинского в основном выполнили поставленные задачи. А за 16 дней наступления они продвинулись по лесистой местности на 120 километров, охватили левое крыло группы армии «Юг» с севера и создали условия для нанесения удара по ее тылу. Итоги операции. Днепровско-Карпатская операция является одним из самых крупных сражений Великой Отечественной войны как по своему размаху. В ней участвовали войска 5 советских фронтов и 2 немецких групп армий. В общей сложности около 4 миллионов солдат с обеих сторон. Так и по своей продолжительности – 4 месяца. Это единственная операция, в которой наступали все 6 советских танковых армий. В результате операции немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Особенно жестокие потери понесла группа армий «Юг». Ее фронт был разорван. 10 дивизий, 1 бригада уничтожены почти полностью. Командующие обеими немецкими группами армии фон Манштейн и фон Клейст были сняты с постов и уволены Гитлером. 31 марта фон Манштейн был заменен на Вальтера Моделя, который остановил советское наступление под Тернополем. Советские войска на фронте в 1400 километров продвинулись на запад от 250 до 450 километров, освободили огромную территорию Украины с населением в десятки миллионов человек и важные экономические районы. Советские войска вышли на государственную границу СССР, начав освобождение Румынии. Были созданы условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы.
Напоминаю, о Днепровско-Карпатской стратегической операции в годы Великой Отечественной войны рассказала директор Арбатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. Далее реклама на радио «Арбатский вестник». Только 17 января в районном доме культуры состоится выставка-продажа шуб и валенок по низким ценам. В продаже шубки из цельной норки, австралийского мутона, королевского рекса, а также меховые жилеты. Рассрочка от 6 до 12 месяцев. Также предоставляется кредит до 3 лет без первоначального взноса. Нужен только паспорт. Действует акция «Сдай старую шубу и получи скидку на новую». Приглашаем за покупками 17 января в районный дом культуры.
Это же мой первый бал, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия. Пенсионный фонд России.
И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в субботу, 24 декабря, за окном значительная облачность. Под утро на термометрах минус 26 градусов. Днем минус 19, минус 23. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 метров в секунду с порывами до 9. В воскресенье, 25 декабря, пасмурно. Синоптики обещают осадки. В темное время суток на термометрах минус 17 градусов. В светлое минус 11, минус 15. Ветер сменится на западный 5-7 метров в секунду с порывами до 14. В понедельник, 26 декабря, облачно, вероятность осадков сохраняется. Дневная температура воздуха минус 12, минус 13 градусов. Ветер южный 4-5 метров в секунду. И во вторник, 27 декабря, ясный без осадков денек. В ночные часы столбики термометра будут показывать минус 20, минус 21 градус. Днем температурный режим не изменится, также минус 20, минус 21. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных дней и до встречи во вторник.
Да, все будет как всегда, придешь и будешь ждать, как когда-то я. Так, всю ночь тебя ждала.